Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Гость этого выпуска радиожурнала «Поверх барьеров», живущий в Лондоне историк разведки Борис Володарский, автор книги «Фабрика ядов КГБ». Мы прервали разговор на обсуждение операции «Прикрытие», сопровождавшей убийство Александра Литвиненко. Но, несмотря на эту операцию, замысел убийц Литвиненко стал известен всему миру. Можно ли в таком случае назвать его отравление, как и другое политическое убийство Зелимхана Яндарбиева, провалом российских спецслужб?
Нет. Нет, никак нельзя операцию такую назвать провалом. Дело в том, что цель-то операции достигнута. И вопрос дальше возникает, какой ценой? Ничего, нормально, мы за ценой не постоим, нет проблем. Цель достигнута и в случае с Яндарбиевым, человек погиб, и в случае с Сашей Литвиненко, человек убит. Вот и все. То есть задача, которая была поставлена перед службой, выполнена. Другое дело, что она выполнена с тем эффектом, который хотелось. Но в результате Сергей Николаевич Лебедев, бывший шеф службы внешней разведки России, потерял свой высокий пост, и, несмотря на дружбу с Путиным, полетел очень далеко и очень низко. Так что после этого Патрушев тоже поменял кресло, обменялся с Бортниковым. Поэтому я думаю, что полностью операция прошла удачно. Как и Яндарбиева, так все и другие операции, тоже даже из старых операций, с тем же Райсом, совершенно ясно было, кто участвовал, кто убивал конкретно, известно каждого человека, и из группы прикрытия, и из группы сопровождения, и из группы наведения, и из группы исполнения каждого человека. Я описываю очень подробно, называю всех офицеров советских, которые и агентов, которые принимали участие. Ну и что? Человек убит, все, задание выполнено.
Но ведь задание было, наверное, сделать так, чтобы никому и в голову не пришло проверять на радиоактивные полонии, и человек умер от какого-то странного отравления и концы в воду.
Да, совершенно верно. Это не ляп, я думаю. Это не операционный ляп. Дело в том, что я думаю, что заверили все лаборатории, все те, кто принимал участие в подготовке и разработке этого яда, думаю, что абсолютно 100% заверили службы, что невозможно определить наличие радиации. Во-первых, потому что это альфа-излучатель. Во-вторых, потому что это очень малая доля. И в-третьих, потому что никто просто никаким образом не может его искать. И не искал бы никогда, потому что Саша Литвиненко должен был умереть на 13-й день. 11-13 дней в таком случае гарантированный период, что человек умирает. Мы знаем точно, что до 17-го дня его даже не проверяли на отравление. И только на 17-й день его нахождения в больнице уже в очень тяжелом состоянии. Они впервые попробовали проверить на наличие талия, нашли у него повышенную дозу талия в организме, что совершенно нормально, это сопровождение полония, всегда так должно быть. И тогда только впервые было заявление сделано в полицию 17 числа, которое именно 17 приступило к работе. И только тогда начали какие-то работы проводить. И обнаружили это у него полоний практически за 2 часа до смерти. То есть это чудо абсолютно. Это было в Англии, это было в Лондоне, это была лаборатория в Олдермерстоне. То есть огромное количество случайных обстоятельств дало полоний. Поэтому теоретически тех, кто планировал преступление и готовил его, в общем-то, винить нельзя. Это не был ляп, я думаю.
Ну, вот знаете, какое у меня возникло ощущение, когда я читал вашу книгу? Если вообще отрешиться от соображений морали и смотреть с точки зрения интересов государства, в большинстве этих преступлений, которые задумывались на Лубянке, не было большого смысла, практического смысла. Ну, Троцкий, понятно, там главный оппонент Сталина. Но ведь был замысел, я прочитал в вашей книге, убить Александра Керенского, причем уже после смерти Сталина, то есть почти через 40 лет после падения Временного правительства. Полный абсурд.
Дело в том, что Керенский был достаточно крупной исторической фигурой. И когда он баллотировался на должность председателя крупного антисоветского объединения, которое объединяло людей, которые недовольны были коммунизмом во многих странах, в том числе в Америке, то они тогда решили, что он, наверное, в тот момент противник номер один, и поэтому было принято решение о ликвидации Керенского, которое, кстати, было отменено, как вы знаете, через несколько дней буквально, потому что он не попал на эту должность. А если бы на эту должность он попал, его бы убили в Париже. Они постоянно намечают каких-то противников себе, я имею в виду кремлевские лидеры. И когда такой противник находится, наконец, когда назначается объект, то тогда службы начинают работу и почти всегда, кстати говоря, исполняют.
Близка история Литвиненко, история Николая Артамонова. Тоже его вдова много лет пыталась добиться правды, и тоже из Москвы отвечали, что ничего не знают. И лишь много лет спустя мы узнали, что произошло в Вене в 1975 году. История Артамонова посвящена глава вашей книги. Расскажите, пожалуйста, о его судьбе.
Судьба Артамонова очень интересная и необыкновенная. очень печальная, но удивительная тем, что она продолжается. Я знаком с польской женой Артамоновой, Эвой Шадрин, Эва Бланка Гора ее зовут. Во времена морской миссии он был капитаном. Капитаном советского военного корабля, который находился на учениях в Гдыне. И во время своего пребывания там он познакомился с молодой симпатичной полькой, студенткой медицинского института. Они очень понравились друг другу, и в один момент он предложил ей бежать на запад. И она согласилась. Артамонов взял один из катеров своих и своего матроса, который был опытным механиком, и который не знал, на самом деле, совершенно точно не знал, что происходит. Он думал, что, как всегда, его капитан вышел порыбачить и отдохнуть, и покататься с любимой девушкой. И они переехали в Швецию. В Швеции, естественно, был потрясен этот моряк, немедленно попросился назад и был передан советскому посольству. Артамонов вступил в контакт со шведской службой, которая немедленно сказала ему, что он не может остаться в Швеции, потому что это 100% небезопасно. Ну, понятно, что такие страны, как Швеция, Финляндия, Австрия, представляют огромную опасность для советских перебежчиков, для всех, кто пытается скрыться в этих странах, и убийства там постоянно проводятся, особенно в Австрии. Так вот, Артамонову предложили поехать либо в Англию, либо в Америку, и он поехал в Америку. Они приехали с Эвой в Америку, и сразу его очень хорошо они устроили. Он поступил на службу в военно-морскую разведку, где он был аналитиком, читал лекции, и советская разведка, естественно, пыталась на него постоянно выйти. В том числе в то время работал Олег Калугин в Вашингтоне, тоже, так сказать, был заинтересован в том, чтобы выйти на Артамонова. Его засекли достаточно быстро, узнали, что он действует и живет в Америке под именем Николас Шадрин, и из Москвы приехал человек. Человек очень интересный, это был полковник Игорь Кочнов. Он был полковником в американском отделе. И он сделал совсем необычный шаг. Он позвонил прямо домой директору ЦРУ Ричарду Хелмсу и сказал, что у него есть хорошее интересное предложение. Он представитель КГБ, у него есть интересное предложение, он предлагает встретиться. Очень скоро была организована встреча. Кочнов сказал, что я заинтересован работать на американскую разведку, согласен с вами сотрудничать. Если вы для обеспечения моей карьеры познакомите меня и либо с Насенко, либо с Артамоновым. Потому что я имею такое задание – выйти на них в Америке и завербовать их для советской разведки. Поскольку в то время Насенко находился в американской тюрьме по подозрению в том, что он двойной агент, поговорили, встретились с Артамоновым. Он не очень хотел, насколько я знаю, но потом его хороший знакомый, адмирал Руфус Тейлор, уговорил его. И он согласился сыграть роль на самом деле. Он с самого начала должен был, естественно, работать в интересах ФБР и ЦРУ, но сделать вид, что он согласен с предложением советской разведки. Была обеспечена его встреча с Кочновым в супермаркете. Они встретились, он согласился работать, ему были переданы письма от семьи, которая оставалась в то время в Ленинграде. Он начал работать, работал в течение определенного времени, естественно, передавая измененную информацию, которая ему поступала от Федерального бюро расследования. Это продолжалось определенное время. Его контролером в Америке был некто Олег Козлов, на самом деле. Это был офицер из управления К КГБ. Александр Соколов, Александр Александрович Соколов. Так вот, этот Козлов-Соколов его курировал, и возникли подозрения. В то время Калугин уже был назначен начальником управления К, это служба внешней контрразведки КГБ, и возникли подозрения, что какая-то не совсем качественная информация поступает от Артамонова, и поэтому была предложена проверка. Для проверки его послали в Канаду. Дело в том, что в канадской Royal Mounted Police был советский агент на высокой должности в советском отделе как раз. И этот советский агент, естественно, курировал все, что происходило с советскими на территории Канады. Он был потом обнаружен через некоторое время. Имя его тоже известно. Так вот, он сообщил немедленно КГБ, что да, Артамонов работает на американскую разведку, потому что его сопровождает и ФБР, и ЦРУ. Значит, КГБ было понятно, что Артамонов работает против них. И дальше была проведена практически точно такая операция, как проводилась Ющенко, как проводилась Литвиненко, как проводилась со всеми другими. На него вышли, ему предложили встретиться в Вене. Они приехали в Вену в 1972 году, если не ошибаюсь, первый раз, вместе с Эвой. Поселились в отеле «Бристоль». Была проведена встреча с тем же Козловым, он же Соколов, и с Михаилом Курыщевым, полковник управления К, заместитель Калугина, который в то время работал в советском посольстве в Вене. Якобы под видом обучения Артамонова работе на секретной новой радиостанции. Действительно, вывезли его на окраину Вены, действительно, провели подготовку. Очень хорошо все было, похвалили, сказали, что он получил звание полковника в КГБ за свои старания. И они дальше мирно улетели с Эвой в Грецию отдыхать. В 1975 году уже была подготовлена операция по его похищению, потому что Калугин с компанией задумали провести мощную акцию о том, что Артамонов был агентом КГБ все это время, что он работал на Советский Союз, что он очень недоволен американским режимом, строем и американской разведкой, провести целую серию телевизионных шоу, как это было потом проведено с Олегом Тумановым, и представить его, так сказать, как советского агента, таким образом показать кукиш американской разведки и одновременно мощную пропагандистскую акцию внутри страны провести. Так вот, была подготовлена операция. Козлов и Курыщев назначили встречу Артамонову возле Ботивкирхе. Одновременно дело контролировалось очень крупным и очень секретным по тому времени агентом в австрийской полиции. Он уже в то время возглавлял Венскую полицию безопасности, СТАПа, которая является единственной службой безопасности в Австрии. Звали его Густав Хохенбихлер, магистр Хофрат. Был он советским агентом 1974 года и работал одновременно на германскую штази. Так вот, он контролировал операцию в интересах советской службы со стороны австрийской полиции, контролировал двух представителей американских служб, которые приехали вместе с Артамоновым. За Артамоновым не было слежки со стороны американского посольства, со стороны резидентуры ЦРУ в Вене, потому что такой был приказ из Вашингтона. Он был совершенно один, и не предполагали, что против него может провестись операция. Так вот, с ним была назначена встреча, как всегда, все. Площадка была подобрана тоже очень правильно. Это перед этой церковью в Вене огромный парк Фрейда, очень много подходов, подъездов, выходов. Вся площадка контролировалась полицейскими, которые, повторяю, работали в интересах советской разведки. Хотя не агенты, естественно, по заданию своего начальника. И они встретились с Артамоновым, посадили его в машину. В машине сидел еще один человек, который представился представителем управления С. Мощный такой, крупный человек. И который, как только машина тронулась с места, немедленно набросил хлороформ на лицо Артамонову. После небольшой борьбы был сделан укол двойной порции вещества, которое должно было успокоить его и привести в неподвижное состояние. Он действительно, он затих, застыл. И дальше, очень интересно, дальше две версии. Значит, этот самый Александр Соколов, который непосредственно участвовал в убийстве Артамонова, потому что Артамонов, в конце концов, умер, когда они приехали на австро-чешскую границу. Так вот, этот Соколов рассказывает полную легенду, что совершенно очевидную легенду, что как раз на границе, когда они прибыли, Артамонов был жив, а злой и тайный агент ЦРУ Олег Калугин подошел к нему и сделал ему смертельный укол. На самом деле, я склонен верить больше версии Олега Даниловича Калугина о том, что когда они приехали на границу, и когда его перетаскивали, он был очень тяжелым, крупным мужчиной, и когда его перетащили на чешскую территорию, обнаружили, что он не дышит, проверили пульс, пульса нет, и доктор, и медсестра, которая с ними находилась, а потом и чешский доктор, который был срочно вызван, констатировали смерть.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость, автор книги «Фабрика ядов КГБ» Борис Володарский, рассказывает историю похищения перебежчика Николая Артамонова.
Дальше пошла очень интересная история, потому что практически через очень короткое время, когда Эва вернулась в Америку, то были предприняты экстраординарные меры по выходу до самых верхов в Белый дом и в Госдепартамент, и по требованию узнать, что же случилось с ее мужем Николаем Шадриным или Николаем Артамоновым. Предпринимались необыкновенные попытки. В то время Буш-старший был директором ЦРУ. Брэнд Кроуфорд был советником президента по безопасности. Вышли, наконец, на президента. Обратились с требованиями или с просьбами, с запросами. Вначале в советское посольство к послу Добрынину, потом к Брежневу. И даже Брежнев, как в операции с Литвиненко Путин, немедленно принял участие в дезинформации. Он через заместителя посла прислал ответ официальный о том, что по документам, которые ему сообщили КГБ, ему известно точно, что на назначенную встречу Шадрин не пришел. Это был официальный ответ. Ложь. Он участвовал, повторяю, в операции прикрытия сам, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Американцы были полностью шокированы, потому что для них ответ первого лица государства – это не может быть ложью. Никто не может предположить, что генсек в ответе президенту США соврет. Он брал, исполнял задание КГБ. Стали искать. В это время КГБ провело операцию прикрытия, очень удачную, и появился некий австралиец, который позвонил адвокату Эвы Шадрин и сообщил, что ему хорошо известно все про ее мужа, и что муж находится сейчас в Швейцарии по другим документам, что он как бы сбежал, и с ним, в принципе, можно обеспечить встречу. Потребовал определенную сумму, $3000, небольшая сумма, которая была переведена в банк в Монако, кассирована. Как потом выяснил адвокат Копакин, адвокат Эвы Шадрин, как выяснилось, был применен фальшивый поддельный паспорт на имя Флинна. После очень больших усилий по всей Европе, Франции, Монако, Австралия, наконец, была обеспечена встреча с этим человеком, который продолжал настаивать на этой версии, что он знаком. Была проведена экспертиза в Лондоне, где было установлено, что он врет. Потом он, наконец, снова предложил встречу в Вене. На эту встречу направили представителя ФБР, который прибыл и очень через короткое время установил, что он врет полностью, окончательно, и что все выдумывает, и что все неправда. И, наконец, его отправили в Лондон, где он был осужден. Причем очень долго шел суд, очень сложные были обстоятельства. Он был осужден, получил, по-моему, 18 месяцев тюрьмы за обман. Очень интересный был показательный процесс. Об этом писали много газет и тогда. Да, и продолжали ничего не знать про Шадрина. Исчез, и все. Второй вопрос удалось добиться Эве, чтобы президент уже Форд задал Брежневу еще раз. Обратились и к Добрынину, и к Брежневу. И получили тот же ответ, что да, мы ничего не знаем, Шадрина никогда не было, он с КГБ не встречался. И эта поразительная история продолжалась до 1985 года, когда Виталий Юрченко, полковник управления К и бывший офицер безопасности в посольстве СССР в Вашингтоне, перебежал в Риме на американскую сторону и был срочно доставлен в Вашингтон. И во время дебрифинга он показал, как проходила операция по ликвидации, то есть по попытке похищения, но практически по ликвидации Николая Артамонова в Вене. И тогда стало известно. Может быть, служба не стала бы поднимать большой шум на эту тему, но в то время был подан судебный иск против американского правительства со стороны Эвы, потому что она так и не знала 10 лет, что происходит с ее мужем, и она предполагала, что, возможно, что правительство американское недостаточные усилия применяет для нахождения его. И думали, что он жив. Думали, что, возможно, что его украли и где-то скрывают в Советском Союзе, прячут, что он в тюрьме находится. И в 85-м году, когда она подала в суд на американское правительство, Центральное разведуправление вынуждено было сообщить, что произошло, и что от перебежчика стало точно известно, что произошло с Артамоновым. И даже несмотря на это, несмотря на то, что после этого была книга Калугина написана, где тоже подробно описана операция, Калугин сам живет в Америке сейчас, американский гражданин, и свидетельствует ясно, что да, вот так она происходила, операция. До последнего момента, когда в 2005 году в польское телевидение снимало фильм про Николая Артамонова и про Эву, журналист в Москве встретился с этим самым Александром Соколовым, который, повторяю, непосредственно принимал участие в ликвидации Артамонова. И Александр Соколов продолжает развивать абсолютно новую легенду в интересах КГБ, полную операцию прикрытия того, как на самом деле все происходило. И вот на сегодняшний день так оно и документально остается невыясненным, потому что архивы КГБ, естественно, закрыты. Что же точно все-таки произошло в последнюю минуту жизни с Николаем Артамоновым в Вене?
А что они сделали с трупом?
Труп они перевезли в Москву, было проведено вскрытие, установлена причина смерти, и он был потом под чужим именем зарыт на Московском кладбище.
Я тоже думаю, что это случайная была передозировка, потому что это полностью подпадает под обычную схему. Хотели как лучше, получилось как всегда.
Совершенно верно, согласен.
Вы уже дважды упомянули имя Ющенко, история отравления которого до сих пор остается не раскрытой, а некоторые думают, что вообще никакого отравления не было, был какой-то вирус или неудачная косметическая операция или что-то такое, расследование затягивается, и некоторые даже подозревают, что сам Ющенко не хочет, чтобы оно было завершено по каким-то причинам. Опять же, я не прошу открывать все тайны, пока книга еще не вышла. Основной ваш вывод?
Я еще в апреле 2005 года в своей статье, которая называется точно так же, как моя нынешняя книга, «The KGB Poison Factory», в газете Wall Street Journal, я написал, что не будет это преступление раскрыто. Оно не может быть раскрыто. Оно не может быть раскрыто по двум простым причинам. Первое, потому что это профессиональное преступление, которое совершено российскими спецслужбами, профессионально исполненное. И второе, потому что украинские службы просто физически не в состоянии раскрыть такое преступление. У них нет для этого методики, навыки, техники, знаний и умений. И последнее, часть из них все-таки до последнего момента, до назначения начальником СБУ Наливайченко Валентина, была под очень большим контролем московской службы и ФСБ, и СВР. Поэтому и речи быть не могло про то, что оно может быть когда-либо раскрыто. Думаю, что и сейчас, в общем-то, мало шансов на то, что будет раскрыто. Как совершенно несомненно, то, что это была спецоперация советских служб. Совершенно четко ясно, как она выполнялась. Я даю поминутный тоже, как и в операции «Лисенинки», поминутный анализ, как проходила операция. Тоже вначале его привезли на то же самое место, на дачу Сацюка, где должно было проходить последующее отравление. Потом был организован этот знаменитый «Тайная вечеря», ужин 4 сентября, в ночь на 5 сентября, где он и был отравлен. Тоже использован был человек такой же, как Луговой, которого звали Владимир Сацюк, заместитель начальника СБУ в то время, который, я абсолютно убежден, полностью убежден, что он 100% не имеет никакого отношения к отравлению Виктора Андреевича Ющенко. Но он присутствовал в тот момент, как и Луговой присутствовал в тот момент, когда исполнялась операция. Я даже не уверен, что он точно знает, кто исполнял. И начиная с 2005 года, я настаиваю, и в Wall Street Journal я по это писал, особенно в последующем большом интервью для газеты «Украинская правда». Я все время настаиваю, почему нигде не фигурирует повар, который готовил, и два официанта, которые обслуживали в тот момент. А фигурирует только Жванья, который был с Ющенко, тоже неизвестно почему, но это уже другой вопрос, про это тоже подробно пишу в книге. Жванья, Сацюк и Смешко. Понятно, что ни начальник СБУ Смешко, ни его заместитель Сацюк, который, кстати говоря, недавно получил российское гражданство и скрывается в России. Та же ситуация, как и с Луговым. Он тоже находится в России и тоже, так сказать, Россия своих не выдает. Поэтому на требование Украины его выдачи, естественно, Россия ответила отказом, сказала, что он наш гражданин. Интересно, что замначальника СБУ вдруг стал неожиданно гражданином России и сбежал в Россию скрываться от собственной страны. Я уверен, что он не имеет отношения к отравлению Ющенко и что это проходила ясно операция. Мне понятно, как она проходила. Понятно, что он был отравлен. Я с первого дня его поступления в Вену, в Рудольфина Хаус, я был в Вене, много раз встречался с Николаем Корпаном, с лечащим врачом. Знаю всю документацию. Знаю, что и как происходило. Знаю, как открыли диоксин. Разговаривал с голландским врачом, с Брэдом, который открыл диоксин в своем центре. Он подробно проанализировано, какое вещество было применено, потому что это был нечистый диоксин. Так же, как в случае Литвиненко, конечно, это был нечистый полоний-210, потому что невозможно отравить полонием-210. Он вообще не может находиться. Очень активное вещество. Он сразу вступает в реакцию. Полонием отравить нельзя. И диоксином отравить нельзя. То есть диоксином отравить в теории можно, но в данном случае диоксиновые признаки отравления диоксином были только частично. На самом деле это комплексное вещество использовано. Так же, как та самая жель, содержащая полоний в случае Литвиненко, так и то вещество, которое было применено против Ющенко, содержало, конечно, диоксин 2,3,7,8-DCDD. Но это комплексный яд, это специально подготовленный яд. Лаборатория уже давно, очень с давнего времени, делает так называемые tailor-made яды, которые для данного специального человека применяются с учетом его медицинской карты, с учетом его всех болезней, возраста, веса, пола. Очень многие вещи принимаются во внимание. Поэтому настолько ясная и видимая хорошо операция, как она начиналась, как она готовилась, как она исполнялась, и какая операция прикрытия с попыткой участвовать французского пиа-агентства, которое, кстати говоря, довольно плохо проучаствовало в тот момент. Абсолютно то же самое повторилось в случае с Литвиненко. Те же признаки, все то же самое. Поэтому нет сомнений, что Ющенко отравили российские службы, но есть сомнение, что это преступление когда-нибудь будет раскрыто.
Я вот сейчас подумал, что отравление как таковое можно рассматривать как метафору новейшей истории России, ведь, собственно говоря, и она началась с отравления главной фигуры начала века, Распутина.
Ну, если не считать, что в него еще и стреляли.
А потом утопили.
А потом утопили? То, ну да. Ну, думаю, что вот вы очень остроумно и правильно, наверное, нашли Распутина как такой показательный элемент российского 20 века. И, может быть, даже 21-го уже на сегодня. Потому что вот, да, вот так топили, стреляли, травили.
Борис, вы выбрали эпиграфом к своей книге слова Джорджа Сантаяны. Тот, кто не помнит прошлого, обречен его повторить. Я думаю, что самое печальное в этой истории, что российское общество ведь никаких уроков не извлекает. И вот из дела Литвиненко не извлекло вообще и не пожелало в нем разобраться, а теперь уже и позабыло, хотя прошло совсем немного времени. Вот это, я думаю, самое грустное.
Я тоже думаю, что это самое грустное, и в том числе это одна из причин, почему моя книга, я надеюсь, выйдет в ноябре этого года, когда исполняется 3 года со дня трагической смерти Саши Литвиненко. Конечно, будет сделано все, чтобы никто не узнал никогда в России, что такая книга вышла, но думаю, что, может быть, благодаря Радио Свобода, может быть, благодаря другим, или вместе, все-таки появится информация в России, и тогда, может быть, каким-то образом вернуться к этому случаю, может быть, что-то сильно изменится, потому что я рассказываю конкретно, кто отдал распоряжение, как исполнялась операция. И я рассказываю о том, что Путин, безусловно, знал о том, что будет проведена операция такая, как против Политковской, так и против Литвиненко.
Да, ну вот и книги самого Литвиненко ведь до сих пор не изданы, по сути дела, в России.
Да, не изданы. Самого Литвиненко уже, к сожалению, нет, и сделано все, чтобы он был забыт. Но такие прогрессивные средства массовой информации, как «Новая газета» или радиостанция «Эхо Москвы», или «Грань.ру» и многие другие, я думаю, что они каким-то образом все-таки оказывают влияние на общественное мнение в России, и что невозможно такое состояние, которое сегодня в России происходит, и что все-таки когда-то наступит этому конец, и не очень много времени для этого понадобится, и там довольно сильные перемены произойдут.
На «Волнах свободы» вы слушали выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Нашим гостем был Борис Володарский, живущий в Лондоне, историк разведки. Его книга «Фабрика ядов КГБ. От Ленина до Литвиненко» выйдет этой осенью в Соединенных Штатах и Великобритании. Программу подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.